Слово предоставляется Азорину Владиславу Сергеевичу, члену Президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.
Энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Да. Да, спасибо. Уважаемые коллеги, здесь я подготовил две презентации. Одна касается технологических и технических потерь, которые, наверное, связаны с теми вопросами, которые мы здесь обсуждаем. А вторая по поводу контрафакта в области энергетики. Но, наверное, поскольку тема все-таки касается учета, я позволю себе отойти от этих презентаций. Я думаю, что вы их спокойно можете взять и потом изучить. Тем более, что вопрос контрафакта в энергетике, он сейчас крайне важно стоит. Мы рассматривали в полпредстве буквально 18 апреля было большое заседание, в котором было почти 100 человек народу, все представители федеральных структур. И мы как раз рассматривали вопросы, что же нам делать вот с контрафактом в энергетике. Если доля контрафакта, допустим, в кабельной продукции у нас достигает 70%, ну, наверное, это о многом говорит. Когда берешь кабели, проверяешь их, сечение занижено или, допустим, медная составляющая не 100%, как мы привыкли, да, там, допустим, 57%, остальные там всякие примеси. Поэтому, конечно, это серьезный вопрос. Если говорить о контрафакте, именно связанном с приборами учета, здесь, наверное, несколько таких моментов. Ну, во-первых, к сожалению, к величайшему, мы знаем, что наша энергетика, электроэнергетика очень длительное время финансировалась по остаточному принципу. В том числе, в основном, это электросетевое хозяйство. И, конечно же, вольно-невольно ресурсоснабжающие организации всеми правдами и неправдами пытались приложить бремя потерь на потребителя. Сейчас, когда уже тарифы, которые установлены государством, превысили все мыслимые и немыслимые значения, мы не говорим уже, что повышение тарифов, мы говорим изменение тарифной политики и так далее, и так далее. И вот, кстати говоря, я уже говорил сегодня, когда задавал вопросы, что определенные решения на Совете законодателей России, которое было у нас в конце апреля, состоялись, и правительству даны поручения по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. Да, может быть вопрос спорный, потому что связан неразрывно с учетом. Понятно, что это бремя должно лечь на ресурсоснабжающие организации, а тем нужно изыскивать средства. Но с другой стороны, если посмотреть состояние наших управляющих компаний, да, в том числе в ЖКХ, то, наверное, оно настолько плачевно, и они еле-еле сводят концы с концами, что, наверное, здесь нужно включить какой-то определенный государственный ресурс. Ну, параллельно, может быть, здесь будут идти какие-то слайды, которые вы будете анализировать и смотреть. Вот. Но если говорить о контрафакте именно в энергетике, в том числе, конечно же, и с приборами учета связанные вещи, сразу скажу, что напрямую ни в указе президента, ни в подзаконных актах правительства о контрафакте именно в сфере энергетики, электроэнергетики ничего не говорится. Есть позиция контрафакта в топливно-энергетическом хозяйстве, но то она тоже на отдельную такую, на втором плане, на отдельную стезю уходит. То есть это уходит в дальняя такая политика. Если вы не знаете, то напомню, что 15 мая значит, президент подписал указ о новой стратегии экономического развития страны до 30-го года. Так вот в этом документе ключевое влияние, вернее, ключевую позицию занимают и вопросы, связанные с энергоэффективностью нашего топливно-энергетического комплекса. И, конечно же, правительство, мы посмотрим, в течение 3 месяцев правительство должно дать конкретные предложения и появиться какие-то подзаконные акты. Наверное, в свете решения Совета законодателей мы там увидим четко, какая стратегия в этом направлении будет развиваться. Вот. Что касается компенсации потерь, в том числе технологических, я вам приведу сейчас такие цифры, что вы удивитесь. Например, по Республике Крым, ну, я вот лично с Виктором Тарасовичем, генеральный директор Крымэнерго, знаком, мы с ним постоянно общаемся. Доля вот этих потерь, допустим, по потребителям среди населения электроэнергии, доходит до 80-90%. А вы думаете, почему списываются эти деньги? По одной простой причине. Потому что население на Украине не платило за электроэнергию и сейчас не собирается в должным образом платить. А ситуация политическая. Поэтому в отдельных случаях ресурсоснабжающие организации должны идти на определенные потери. Как же выйти... Да, еще должен сказать интересную вещь. Все вы, наверное, знаете о кибератаках. И вопрос информационной безопасности, он один из ключевых. Я являюсь параллельно членом совета, научного совета по информатизации Санкт-Петербурга. Эту тему мы как раз совсем недавно рассматривали. Так вот, информационная безопасность и степень защиты и возможности воздействия на приборы учета – это тоже очень важная задача. Потому что, представь себе, РСО разводит руками, мы не виноваты. Потребитель вроде бы тоже не виноват. А бремя-то, оплата все равно лежит на потребителе. Приведу простой пример с точки зрения вот, теплоносителей учета, допустим, в Санкт-Петербурге и в Новороссийске. Частный пример приведу. У меня у супруги квартира в Новороссийске, мы вот собираемся на 2 недели туда поехать. Так я вот могу сказать, что политика наша в топливно-энергетическом комплексе отстроена таким образом, что я платил за квартиру, не находясь там, в Новороссийске, примерно на 35% больше, чем за такую же, за квартиру большей площади здесь, в Питере. Как это такое может быть, когда температурный режим абсолютно разный? И еще один очень важный момент. Вот мы говорим по среднему, когда платят, по установленным тарифным ставкам, мы платим по приборам учета. Почему в 261 законе было записано вопросы, связанные с прибором учета? Очень просто. Приборы учета должны были стимулировать потребителя к их установке, для того, чтобы снизить те затраты, которые есть. Реально сейчас не происходит, иногда просто очень выгодно не иметь вообще прибора учета, и тогда в данном конкретном случае были расчеты направлены, и которые подтверждали, что действительно тогда где-то на 500 рублей дешевле обходится, если платить по тем тарифам, которые установлены соответствующими РЭКами для определенных категорий населения. То есть это тоже такой вот очень серьезный вопрос, о котором, наверное, надо поговорить и подумать. Ну и, конечно, все идет к тому, что ресурсоснабжающие организации будут все-таки отвечать за приборы учета. Вспомните 442-е постановление правительства, нашумевшее. Оно касается электроэнергетики, но с точки зрения учета оно тоже очень важное. Так вот, там, например, говорилось, что Федеральная антимонопольная служба должна контролировать формы договоров энергоснабжения с потребителями. И до сих пор этого не было. И буквально вот мы добились, и буквально 2-3 недели назад в Федеральной антимонопольной службе Ленинградской области было совещание, на котором я тоже был, и нам представили формы договоров, которые Петербургская сбытовая компания представила на рассмотрение. Я думаю, что другие ресурсоснабжающие организации тоже, наверное, должны представлять такие договоры, они должны быть апробированы, а может быть, эти договора должны проходить и общественное обсуждение. Я считаю, что с точки зрения учета и тех вещей, элементарная вещь. Открываем договор энергоснабжения, допустим, с Петербургской сбытовой, а там написано, что в случае изменения законодательства ресурсоснабжающие организации в одностороннем порядке имеют право вносить какие-то изменения. Конечно, бесспорно, и мы ссылаемся либо на договор, либо на формы законодательства. Но первичное является то, что записано в договоре. Поэтому вот таких вещей мы, конечно, не должны допускать. Еще, наверное, один момент, проанализировав сегодняшнее выступление, должен вам сообщить. Вот говорили, как в Китае здорово. Коллеги, не забывайте, что в Китае не рыночная экономика. Да, там рискоориентированная экономика, но там, если выделены средства конкретные, они бы должны потрачены. И любой результат – это результат. А у нас результат может быть совсем иным. Еще очень важный аспект, который поднимали, и мы, в общем-то, даже два, наверное, аспекта, которые я должен остановиться. Значит, первый аспект – это ценовая политика. 223-й федеральный закон, 44-й федеральный закон. Основной момент связан с чем? Кто дешевле, даст, тот и выигрывает какой-то тендер. Мы пытаемся уже 2 года установить определенные рамки. Допустим, понижение демпинга должно быть не более 10-15%. Если мы добьемся такого изменения, вопрос в определенной степени отпадет сам собой. Если нет, то тогда мы будем постоянно иметь проблемы с контрафактом. Потому что выиграв за 50% цены, потребитель идет, извините меня, на рынок и покупает там дешевый кабель или дешевые приборы учета или что-то еще. Вот. И, конечно же, мы выигрываем тогда и доля импортозамещения у нас возрастает где-то до 90%, если мы продукцию делаем именно здесь, в России. А не привозим отдельные запчасти из-за рубежа и не собираем здесь. Согласитесь, это разные вещи. И говорить, что мы полностью импортозаместили, а точнее, я не люблю страшно слово импортозамещение, потому что мы, по идее, импортовозмещаем, а должны импорта опережать. Вот если мы задумаемся над этим, производители над этим задумываются, то я думаю, что будет у нас полный порядок. Спасибо, коллеги, я не буду на презентации ссылаться. Вопросы, пожалуйста.
Да, коллеги, есть вопросы какие-то?
Да. Вопросик. Да. Вы упомянули, что в ближайшем будущем энергоснабжающая организация будет ставить свои приборы учету.
Ресурсоснабжающая организация. Да, такие решения.
Вопрос такой, в каком месте они будут это делать?
А вот здесь как раз действительно вы правы, это больная точка, потому что у нас противоречие жилищного кодекса, допустим, и гражданского имеется, да? На внешней стене здания проходит реально граница. Но с другой стороны, если мы не осечем сейчас конкретных конечных потребителей от управляющих компаний и так далее, то бремя тарифов, оно еще более взрастет. Надо находить какой-то компромисс, наверное, в каком случае по-среднему, потому что, вот, например, в западных странах, чем они выигрывают? Вот те потери, которые общедомовые, например, они компенсируются очень просто. Мы платим налог на недвижимость, например, на квартиру я плачу. Вот на Западе автоматически зашиваются определенные деньги, которые компенсируют вот эти потери, общедомовые нужды. Может быть, действительно нужно пойти и рассмотреть вот эти вещи. Конечно, противоречия гражданского кодекса и жилищного есть. Мы изменения, соответствующие предложения направили. Мы плотно работаем с нашим комитетом Госдумы по энергетике, да, в частности, с господином Мананских и с Владимиром Ивановичем Котеневым, которого, вот, слава богу, с четвертого захода, но избрали туда. Как раз вот по этим вопросам. И действительно, слава богу, что пытаются нас слушать. Еще один важный момент, на который вы мне напомнили, я не сказал. У нас более 1 триллиона рублей задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Это колоссальнейшие цифры. На Западе реально такого нету. А зачастую эти задолженности растут из-за того, что ресурсники, например, ТГК-1 и ТГК-1, там порядка 20, по-моему, миллиардов рублей. Нас «Газпром Энергохолдинг» тоже. И эти, их нельзя взаимозачесть. Вроде бы фактически это и не задолженности. Их просто нужно урегулировать и погасить. Но сделать это в соответствии в рамках нашего законодательства не представляется возможным. Поэтому я бы вам предложил использовать потенциал нашего экспертного сообщества, в частности, научно-экспертного совета. Да? Я возглавляю отделение по Северо-Западному федеральному округу. Все-таки мы сейчас расширяем, во-первых, межрегиональную деятельность совета, а во-вторых, все-таки все руководители федеральной структуры по Северо-Западу и в основные все ресурсники, их руководители, включены в состав совета. Поэтому это очень хорошая площадка для того, чтобы ваши предложения по изменению законодательства, мониторингу, все-таки к нам поступали. И буквально вот недавно я буквально отошел, почему, с Еленой Атаревной Церетели разговаривал, они тоже, она очень сильно тоже озабочена теми вопросами, которые возникают, несовершенства. В частности, вот тема технологического присоединения, наверное, в первую декаде июля будет рассматриваться именно у нас на нашем научно-экспертном совете. Ну, что касается ГУПТЭКа, в принципе, вот ответил частично на вопросы. Спасибо, коллеги.
По крайней мере, куда обращаться с предложениями по изменению законодательства, мы поняли, и я думаю, что с вашей помощью удастся какие-то вопросы разрешить. Спасибо за внимание.